Мистер Келли пожал узкими плечами. Есть мыльный корень. Правда, он тоже не похож на брайтонский леденец. Ну, пока обойдемся без пены. Джуль Верн взвыл и закружился на месте. Костя и не знал за Филимоновым таких актерских способностей. Вот что значит хороший драм-кружок. Ему даже страшно стало, когда тело друга на неметенном полу изогнулось немыслимой дугой и вдруг обмякло. «Великолепно!» – воскликнул Келли. «То, что надо! А от вашего могучего друга требуется лишь слабоумное мычание и тыканье пальцем в нужном направлении».
«Я что-то не понял насчет слабоумия», – сказал Костя.
«Дорогой друг, слабоумие тоже нужно лишь изображать. Просто ваш облик максимально соответствует понятию «дитя природы».
Жихарев не понял, обижаться ему или не надо.
«Вы хотите с нашей помощью собирать милостыню?» – сказал Ботан. «Вышибать слезу и денежку из сограждан?» Мистер Келли закатил глаза. «Да кто вам такое сказал, юноша? Нет, вы пойдете работать вполне самостоятельно. Мне не следует появляться на людях. Кстати, никакой милостыни вы от них не дождетесь. Уж я-то знаю свой народ. Нет, вы будете разоблачать ведьм и колдунов с последующей конфискацией имущества».
Адское пламя из ночного горшка. В 17 столетии Европа словно обезумела. Конечно, колдунов изобличали и в предыдущие века. Допустим, соседки поссорились. Одна другую обвинила в том, что та вызвала град на ее пшеницу или наслала бесплодие на мужа. Если сельский священник был умный, ему было достаточно строго отчитать жалобщицу да побрызгать для порядка святой водой. Но ежели пастырь желал продвинуться по службе и показать рвение, он давал делу ход. И понеслось. Ведь колдовство считалось опаснейшим преступлением во всех уголовных уложениях мрачного средневековья. Время от времени тут или там вешали или сжигали на костре то ведьму, то колдуна. А как без этого? А люди нуждаются в разрядке и развлечениях, а телевизора нет. Признание можно выбить практически из любого человека. Это давно известно. Особенно доставалось бродягам, имевшим неосторожность зайти в деревню или городок. На несчастного тут же навешивали все нераскрытые преступления и вешали в буквальном смысле. И все были довольны. Потом кому-то в светлую голову пришла светлая же мысль о конфискации имущества колдуна или ведьмы в пользу государства и святой матери церкви. Кое-что перепадало и доносителю. Тогда брались не только за бродяг. С одной стороны, в Европе вовсю разворачивалось возрождение. Переводились с арабского труды античных авторов, выкапывались из земли великолепные статуи греческих или римских времен, сочинялись божественные комедии Данте и кентерберийские рассказы Чосера, создавались картины Леонардо, скульптуры Микеланджело, дворцы Брамонте и Брунеллески. С другой стороны, несчастная рыдающая женщина признавалась палачам-святошам, что умеет оборачиваться мастифом, черным львом, белым медведем, быком, псом, котом. А масштабы этой эпидемии были чудовищными. Вот что писал немецкий священник из Бонна сиятельному знакомцу. «Кажется, вовлечено полгорода. Профессора, студенты, изучающие право, пасторы, каноники, викарии и монахи уже арестованы и сожжены. Канцлер с супругой и жена его личного секретаря уже схвачены и казнены. На Рождество Пресвятой Богородицы, 7 сентября, казнили воспитанницу князя-епископа, 19-летнюю девушку, известную своей набожностью и благочестием. 3-4-летних детей объявили любовниками дьявола, сжигали студентов и мальчиков благородного происхождения от 9 до 14 лет.
В заключение скажу, что дела находятся в таком ужасном состоянии, что никто не знает, с кем можно говорить и сотрудничать. И это в одном единственном германском городке, год 1629. А поскольку имущество осужденных подлежало конфискации, то на костер отправляли самых успешных и зажиточных. А из женщин – самых красивых, гордых и независимых. Короче говоря, элиту. Процесс пошел, и остановить его не могли ни войны, в том числе 30-летние, ни крестьянские бунты, ни голод, ни чума. Для колдуна и ведьмы всегда находилось время. И все это не легенды. Сохранились хроники, протоколы суда, накладные на хворост и веревки. Как-то счастливо миновала эта разоблачительная зараза нашу страну. Не до того было, хватало реальных бед. Орда, царь Иван, смутное время. И православная церковь принципиально не перенимала ничего у проклятых католиков. К тому же крестьянская община лучше знала, кто у них ведьма, а кто просто вредная баба. А уж без знахарок-травниц было и подавно не обойтись. Думаете, почему русские женщины в Западной Европе пользовались таким бешеным успехом? Почему к их ногам падали прославленные художники и поэты? Сальвадор Дали, Пабло Пикассо, Амадео Модильяни, Диего Ривера, Фернан Леже, Луи Арагон и Поль Элюар. Да потому что своих красоток в окаянном 17 веке европейцы извели под корень вместе с генами. Оставались самые неприметные. Вспоминать о тех событиях европейцы очень не любят. Стыдно и страшно. Ведь это не вражеское нашествие было. Сами писали доносы, сами пытали, сами собирали хворост для костра, сами петлю вязали. Но глубокая тень от охоты на ведьм легла и на нынешнюю жизнь. Мы никак не можем понять, что за штука такая толерантность, она же терпимость. Смеемся над ней, пророчим, что она погубит прекраснодушную Европу. А откуда же она взялась? Да оттуда же, из тех страшных лет охоты за ведьмами, когда жизнь человеческая ничего не стоила. А потом еще и Гитлер повторил этот жестокий урок, мигом превратив прекрасно образованных и хорошо воспитанных немцев в стаю кровожадных дикарей. Люди глянули сами на себя и ужаснулись. Вот европейцы и решили, лучше уж отменить смертную казнь вовсе, чем покарать невиновного. Лучше уж пусть гуляют по улицам хиппи, панки, готы, наркоманы и прочие фрики, чем сыщики, доносчики и палачи. Лучше уж пусть будут на площадях гей-парады, чем костры и виселицы. Любую дурнину стерпим, лишь бы не повторился позорный кошмар прошлого. Хотя академики Платонов и Невтонов считают, что их средневековые коллеги все делали правильно. Иначе в наше время от ведьмы колдунов был бы не продохнуть. А кому нужна конкуренция? Но вернемся к мистеру Келли и его предложению. Старая добрая Англия не избежала, увы, континентального безумия, даром что завела свою собственную англиканскую церковь. Более того, короли и королевы то и дело издавали законы о борьбе с колдовством и другими сатанинскими штучками и требовали от подданных постоянной бдительности. В обличении слуг сатаны особенно отличились британские пацаны. Они так и вошли в историю. Бартонский мальчик Томас Даулинг, Нортвичский мальчик Том Харрисон, Ластерский Джон Смит, Билсонский Уильям Перри. А вообще-то их было гораздо больше. Ушлые тинейджеры быстро сообразили, как легко можно к себе привлечь всеобщее внимание. Да еще и наварить кое-чего из конфиската. Изобразить припадок при виде богатого соседа и кричать, что явственно зришь у него на голове рога. Или клятвенно утверждать, что видел, будучи в гостях у Браунов, как из хозяйского ночного горшка вырывались языки адского пламени. Или рассказывать, как мисс Грин обернулась зеленой кошкой и пошла воровать молоко у нашей коровы. Десятки, сотни невинных людей оговаривали малолетние поганцы. Одни действовали бескорыстно, другие с расчетом. Хотя жертвам-то все равно. Даже если оправдают, жизнь поломана, семья распалась, имущество растащили. Правда, иногда встречался здравомыслящий судья, который, почесав вспотевшую под париком башку, задавал резонный вопрос. а не брешет ли бойкий маленький ублюдок? Вот тогда пацан сам получал по полной программе, как взрослый клеветник. Но за клевету на костер не посылали. Могли разве что ушки отрезать.